Часть вторая. Мизери. Писание не является причиной несчастья. Это порождение несчастья. Монтень. Глава первая. Пол Шелдон. Возвращение Мизери. Для Энни Уилкс. Глава первая. Хотя Йен Кармайкл не покинул бы Литл Данторп за все бриллианты и сокровищницы английской королевы, он вынужден был признаться самому себе, что таких дождей, как в Корнуолле, не бывает больше нигде в Англии. У входной двери висело старое полотенце, и Йен, сняв сапоги и плащ, с которого капало, насухо вытер им свои темно-каштановые волосы. Из гостиной доносились журчащие звуки мелодии Шопена, и Йен застыл на пороге с полотенцем в левой руке. Теперь по его щекам текли не капли дождя, а слезы. Он припомнил, как Джеффри говорил: «Старик, тебе нельзя плакать при ней, никогда не смей этого делать». Разумеется, Джеффри был прав. Старина Джеффри редко ошибается, но временами, когда он оставался один, сознание того, как близко от Мизери прошла коса смерти, неожиданно охватывало его, и тогда было почти невозможно удержаться от слез. Он ведь так ее любил. Без нее он бы умер. Без Мизери жизнь утратила бы для него всякий смысл и покинула бы его. Родовые схватки были долгими и тяжелыми, но, по словам повитухи, не дольше и не тяжелее, чем у множества молодых женщин, у которых ей доводилось принимать роды. Только после полуночи, через час после того, как Джеффри ускакал за доктором в грозовую ночь, повитуха начала беспокоиться. Только когда началось кровотечение. «Дорогой мой Джеффри», — произнес он вслух, — и прошел в просторную и жарко, как всегда в Западной Англии, натопленную кухню.
«Что вы сказали, молодой господин?» — спросила старая миссис Рэмэдж, своенравная, но симпатичная экономка семьи Кармайклов, появляясь из буфетной. От ее надетого на бекрен чепца, как всегда, пахло нюхательным табаком, пристрастие к которому она уже долгие годы убежденно называла тайным пороком.
«Нет, миссис Рэмэдж, это я так», — сказал Йен.
«Но там с вашего плаща капает, я сама слышу. Так вы там чуть не потонули, как я посмотрю».
«Ну да, почти что так», — отозвался Йен, а сам подумал: если бы Джеффри тогда привез доктора 10 минутами позже, она, наверное, умерла бы. Он всегда старался отогнать от себя эту мысль. Слишком она мрачная и к тому же бесполезная. Но эта мысль о жизни без Мизери обладала ужасной силой и время от времени пробиралась в его мозг. Печальные размышления были прерваны здоровым криком младенца. Его сын проснулся и требовал обеда. Йен услышал негромкий голос Энни Уилкс, умелой няньки Томаса, которая принялась успокаивать его и менять ему пеленки.
«Славно сегодня кричит ваш мальчик», — заметила миссис Рэмэдж.
На мгновение Йен снова удивился, что стал отцом, и у него есть сын, и тут же жена окликнула его с порога.
«Здравствуй, дорогой».
Он взглянул на нее, на свою Мизери, на свою любимую. Она стояла в дверях. Ее роскошные каштановые волосы, отливавшие на свету темно-рыжим, рассыпались по плечам. Она все еще была болезненно худа, но на ее щеке, как заметил Йен, уже начал возвращаться румянец. В темных глубоких глазах отражался свет ламп, и они сверкали, как два бриллианта чистой воды на черном бархате витрины ювелира.
«Дорогая!»
— крикнул Йен и бросился к ней. Как в тот день в Ливерпуле, когда все были уверены, что проклятие безумного Джеки Уикершема сбылось и ее похитили пираты. Миссис Рэмэдж поспешно вспомнила, что не доделала кое-что в гостиной и оставила их наедине. Надо заметить, удалилась она с улыбкой. Миссис Рэмэдж также иногда не могла удержаться от мысли о том, какой бы была их жизнь, если бы Джеффри и доктор приехали 10 минутами позже, или если бы не удался эксперимент по переливанию крови, которую так храбро предоставил в распоряжении доктора ее молодой господин.
«Ох, девочка моя!» — бормотала она себе под нос, проходя по коридору. «И думать об этом не стоит!»
Этот разумный совет Йен тоже давал себе много раз. Но и он, и экономка уже уяснили, что бывают случаи, когда разумный совет легче дать, чем ему последовать. А в кухне Йен прижал к себе Мизери, чувствуя, как оживает, умирает и оживает вновь его душа от запаха ее теплой кожи. Он положил ладонь ей на грудь и почувствовал, как сильно и ровно бьется ее сердце. «Если бы ты умерла, я бы умер с тобой», — прошептал он. Она обвела руками его шею и поудобнее устроила грудь в его руке.
«Тише, дорогой», — зашептала Мизери. «Не говори глупостей. Я здесь, с тобой. Поцелуй меня. Если я и умру, то только от любви к тебе».
Он прижался губами к ее губам, его пальцы зарылись в ее каштановые волосы, и через несколько секунд в мире не осталось никого, кроме них. Глава вторая. Энни положила 3 машинописные страницы на столик у его изголовья. Он ждал, что она скажет. Он не очень волновался, ему было просто любопытно. Он сам удивился той легкости, с которой вновь погрузился в мир Мизери. Конечно, это мир слезливой мелодрамы, и тем не менее возвращение туда было вовсе не таким неприятным, как он предполагал. Возвращение, как оказалось, даже успокоило его, как будто он после долгого перерыва сунул ноги в старые любимые шлепанцы. Поэтому он раскрыл рот от совершенно непритворного, неразыгранного изумления, когда она сказала: «Это нечестно».
«Как? Вам не понравилось?»
Он не мог в это поверить. Да как же она могла полюбить предыдущие романы о Мизери, если ей не нравится этот? Он ведь пропитан духом Мизери почти до пародийности. Добрая старая миссис Рэмэдж в пропахшем табаком чепце выходит из буфетной. Йен и Мизери обжимаются, как старшеклассники после школьной дискотеки, и... Но теперь поразилась она.
«Не понравилось? Конечно же, мне понравилось. Это прекрасно. Когда он обнял ее, я заплакала. Я не могла удержаться».
Ее глаза действительно слегка покраснели.
«А еще вы назвали моим именем няню Томаса. Это так мило».
«Точнее, предусмотрительно», — подумал он. «По крайней мере, я на это надеюсь. А кстати, подруга, сына я хотел назвать Шоном, но потом подумал, что слишком уж много придется вписывать этих сволочных «Н».
«Тогда извините, я не понимаю».
«Конечно, не понимаете. Я не сказала, что мне не понравилось. Я сказала, что это нечестно. Это обман. Вам придется переделать».
Боже, неужели он когда-то принимал ее за идеального читателя? Кретин! Надо отдать тебе должное, Пол. Когда ты ошибаешься, то ошибаешься на всю катушку. Постоянный читатель превратился в безжалостного редактора. На лице Пола непроизвольно появилось выражение сосредоточенного внимания, как бывало всякий раз, когда он разговаривал с редактором. Он сам называл это выражение «Чем могу помочь, мадам?». Дело в том, что большинство его редакторов зачастую уподоблялись тем женщинам, которые, приезжая на автостанцию, говорят механикам, что какая-то непонятная штука стучит под капотом, что-то болтается под приборной доской, и все это надо исправить, и чтобы работа, уж будьте любезны, была готова час назад. Выражение сосредоточенного внимания как раз уместно при разговорах с такими дамами, так как оно им льстит.
А когда льстишь редактору, есть вероятность, что он не будет очень настаивать на своих завиральных идеях.
«Почему же обман?» — спросил он.
«Смотрите. Джеффри поехал за доктором. Это верно. Так и написано в 38 главе «Сына Мизери». Но вы же прекрасно знаете, что доктор не приехал, потому что лошадь Джеффри не смогла перескочить через забор вашего вонючего мистера Кренторпа. Я надеюсь, Пол, очень надеюсь, что в возвращении Мизери этот грязный подлюга получит свое. Так вот, Джеффри сломал ключицу и несколько ребер, и в результате пролежал почти всю ночь под дождем, пока его не нашел проходивший мимо пастух. Так что доктор не приехал. Вы меня понимаете?